Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Добро пожаловать, Вальтер, в нашу новую студию. О, я думаю, теория заговора. Они сговорились держать нас заблокированными. Да, заблокированными. Я вижу, они ограничили движение, даже твои руки. Я не могу двигаться назад, я не могу двигаться в сторону. Я думаю, здесь идет заговор. Давайте посмотрим, как это все будет происходить в новой студии, которую мы получили. Сколько видео у нас было? 50, верно? Итак, это 51-е. Итак, кто-то решил, что наши движения были слишком беспорядочными, и поэтому они разработали эту новую студию. А может, это начало чего-то совсем нового? Посмотрим. Я думаю, что нас ждут очень сложные и интересные времена. И я думаю, Мартин, что земля созрела для жатвы. Аминь. Давайте начнем с молитвы. Наш Отец Небесный, большое спасибо за все благословения, которые Ты даешь нам. Господи, мы нуждаемся в Тебе больше, чем когда-либо. Мы нуждаемся в Тебе каждый день и каждый час, и мы нуждаемся в Тебе в этом обсуждении. Пожалуйста, открой наши умы и благослови зрителей во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы поговорим о душах человеческих и обо всем этом. Но мы просто хотим немного оглянуться и посмотреть, что происходит в мире. Да, вышло несколько статей, которые ссылаются на некоторые из эпизодов, которые у нас были. Мы говорили о грядущих преследованиях и о том, как они связывают заговор QAnon с адвентизмом и движением миллеритов. И мы просто хотим добавить один или два интересных момента, чтобы сделать эту картину полной. Мартин, в Snopes была статья. Это копия предыдущей статьи. Она написана Пол Бреттеманом, почетный научный сотрудник и почетный профессор Химического университета Глазго. Вот о чем эта статья. Возможно, могу просто добавить. Snopes – это обычный сайт проверки фактов. Если в новостях есть что-то, что кажется немного странным, тогда они проверяют факты. Их уважают как тех, кто отделяет заблуждение от реальности. Верно? Они делают оговорку в начале статьи, что это не обязательно их точка зрения, но интересно, что им нравится публиковать такие статьи. И так очевидно, они хотят поставить дебаты прямо там. В статье задается вопрос, почему креационизм имеет все признаки теории заговора? Многие люди во всем мире смотрели ошеломленно, когда они стали свидетелями вреда, нанесенного теориями заговора, такими как QAnon. Итак, мы снова имеем с ним дело, верно? И миф об украденных американских выборах, которые привели к нападению на здание Капитолия США 6 января. Однако, хотя эти идеи, несомненно, со временем исчезнут, возможно, существует гораздо более устойчивая теория заговора, которая также пронизывает Америку в форме креационизма молодой Земли. Это то, что мы не можем игнорировать, потому что это опасно противоречить науке. Мартин, наука и священное писание в ссоре. Есть утверждение, в котором говорится, правильно понятая наука будет в гармонии со священным писанием. Но в наши дни кажется, что правильно понятая наука будет в ссоре со Священным Писанием. А затем этот профессор цитирует на тот факт, что в США 40% взрослых согласны с креационистами в вопросе молодой земли. Этого не должно быть. Нет, этого не должно быть. Такие убеждения происходят из учения библейской непогрешимости. Давно считается неотъемлемой частью веры многочисленных евангелических и баптистских церквей по всему миру, включая Свободную Церковь Шотландии. Этот человек из Глазго. Вот почему он напоминает их в частности. Но я бы сказал, что современное креационистское движение – это полноценная теория заговора. А она соответствует всем критериям, предлагая полную параллельную вселенную со своими собственными организациями и правилами доказательства и утверждает, что научный истеблишмент, продвигающий эволюцию, является высокомерной и морально коррумпированной элитой. Мартин, это человек химик, верно? Если бы он изучил происхождение химического мира, то, возможно, у него было бы больше вопросов, чем ответов. Я был зоологом, физиологом. Я также был в медицинской биологии. Как все знают, я был эволюционистом. Большую часть моей жизни воинствующий эволюционист. Пока я не столкнулся с фактами этой параллельной вселенной, как он утверждает. И к моему великому удивлению, мне пришлось прийти к выводу, что библейская парадигма и библейское повествование полностью гармонируют с тем, что мы видим в природе, и что объяснение, которое мир науки выложил на стол, не что иное, как предположение, которое я не могу, и я повторяю, не могу объяснить особенности геологического мира, не говоря уже о генетическом или молекулярном мире. И поэтому этот человек, который был только с одной стороны стены, абсолютно не имеет представления о том, как выглядит другая сторона. Было ли легко мне изменить мои взгляды? Ударила ли меня молния в определенный день? Конечно, нет. Было ли у меня миллион вопросов? Возможно. Как ты думаешь, я бы принял эту совершенно новую парадигму без удовлетворительных ответов на эти миллионы вопросов? Нет. Мне повезло. Я посетил многие места по всему миру. Я путешествовал по многим континентам. Смотрел на многие-многие явления. Многие возможности в мире. И пришел к выводу, что библейская парадигма единственная, которая объясняет эти критерии и эти явления, которые мы видим в мире. Это типичное утверждение из парадигмы односторонности. Никогда не изучавшей подробно другую сторону. Это высокомерие, которое невозможно понять. Теория заговора всегда основывается на какой-то глубинной озабоченности или повестке дня. Теория о том, что свидетельство о рождении Обамы было подделкой, что выборы в США в 2020 году были украдены из-за политической легитимности и исчезнет по мере того, как продвигающие их политики исчезнут из памяти. Итак, он устанавливает связи с креационизмом и вносит его в сферу теорий заговора. Если вы помните другие статьи, это также приводит к QAnon и все такое к чему-то библейскому, что было движение миллеритов. И они всегда связывают это с движением миллеритов. Давай просто прочтем это, а потом обсудим это дальше. Я боюсь, что креационистская теория заговора не будет недолговечной. Это вызвано глубоко укоренившейся борьбой за власть в религиозных сообществах между модернистами и буквалистами. Между теми, кто считает Священное Писание пришедшими к нам через человеческих авторов, какими бы вдохновленными они ни были, и теми, кто считает его совершенным сверхъестественным откровением. И это борьба, которая будет с нами еще долгое время. Если, конечно, как мы видим сегодня в мире, нет движений, направленных на обращение с таким мышлением и искоренение его в обществе. Им, возможно, придется отправить таких, как мы, в лагеря перевоспитания. И я надеюсь, когда мы закончим, те, кто управляет лагерями перевоспитания, будут перевоспитаны. Как ты думаешь, это возможно? Надеюсь, что так. Это произошло с Павлом. Его отправляли в лагерь перевоспитания на всю тюрьму. И он там крестил. Итак, поживем, увидим. Сможем ли получить аналогичный опыт? Мы не знаем. Но еще один пункт. Мартин, ранее они связывали QAnon, заговоры с движением миллеритов и провалившимися так называемыми несбывшимися пророчествами относительно пророчества о 2300 днях. И мы обсуждали это подробно в одном из предыдущих видео. Но здесь креационизм выглядит, выдвигается на первый план, а креационизм уходит корнями в первую неделю времени в книге Бытие. И что было кульминацией этой недели? Седьмой день суббота. Седьмой день суббота. А на седьмой день Бог покоился от всех своих трудов. Разве это не то, что это говорит? Он поставил автограф, а не свою подпись. Он поставил автограф на своем создании. И он сказал, это мое. Есть определенные правила и положения, которые будут регулировать это новое явление. И он установил субботу как памятник этого творения. Итак, ты видишь, что эта теория заговора творения напрямую связана с субботой. Совершенно верно. И что кое-что интересное. Неужели сегодня думают, что Бог обеспечит происшествие или событие такого характера, что люди столкнутся с проблемой седьмого дня субботы? Определенно. Ты так думаешь? Да. И для меня было интересно. Я нахожу совершенно захватывающим то, что главный юрист в вопросе импичмента Трампа, очень стойкий еврей, дал совершенно ясно понять, что он не будет доступен в субботний день, который церковь, конечно, называет еврейским седьмым днем. И это совершенно неправильно, потому что это она была учреждена в Эдеме. Интересно, что он не будет доступен с заката пятницы, пока не закончится суббота, и весь комитет должен подчиниться, потому что он будет недоступен. Как ты думаешь? Это кого-то может раздражать? Может ли это стать известной проблемой? И я нахожу эти маленькие нюансы очень интересными. Они очень интересны. Бог то там помещает эти знаки. Так, чтобы люди просто смогли увидеть. Мы не собираемся читать лекцию об эволюции и творении. Ты можешь поместить ссылку на лекции по этой теме. Да, я сделаю это. И люди сами смогут посмотреть. Есть книга, которая написана, есть много других книг, написанных также. И есть еще книга под названием «В шесть дней». Почему 50 ученых со степенью доктора из светских университетов верят в творение. Я поставлю ссылку на эту книгу. Да, помести ссылку. И пусть люди посмотрят, пусть у них будет возможность увидеть обе стороны истории. Я должен признать, что когда я был эволюционистом, я бы, наверное, написал так же, как писал здесь профессор химии. Или, например, Докинс. Я не знаю, читал ли ты когда-нибудь книгу «Бог иллюзий»? Это одна из самых унизительных книг, когда дело касается Библии и религии, которая, вероятно, когда-либо была написана. Думаю, Докинс взял словарь, выбрал все отрицательные прилагательные, которые мог найти, и применил их к Богу. Но если ты читал эту книгу, а я, конечно, читал многие из его книг, тогда ты приходишь к выводу, что его понимание проблемы полностью ошибочно. Потому что он вообще не уважает Бога Библии. Он принимает во внимание только римско-католическое учение о Библии, которое является полной противоположностью тому, что символизирует Библия. Итак, эти ученые, возможно, хорошо подготовлены с научной точки зрения, но религиозно они карлики. Ну, давай оставим все как есть. Вот статья из Fox News от 8 февраля. Она вышла не так давно, верно? Либеральные СМИ продвигают QAnon как новое лицо республиканской партии после Трампа. Поскольку основные средства массовой информации изо всех сил пытаются найти новую идентичность без президента Трампа, которого критиковали бы на каждом шагу, критики заметили, что многие либеральные новостные организации пытались превратить QAnon-теорию заговора в свою последнюю фишку в мире после Трампа. CNN не одинока в своем бесконечном освещении вопросов, так как большая часть либеральных СМИ увлечена несостоятельной теорией. Это интересно. Это консервативные новости. Они также используют очень негативную терминологию, когда дело доходит до QAnon и всего этого. А можем мы просто заявить об отказе от ответственности здесь? Некоторые люди думают, что мы выбрали чью-то сторону, например, точку зрения Трампа или точку зрения администрации Байдена. Ничто не может быть дальше от истины. Я уверяю слушателей, мы не выбрали никакую сторону. Мы рассматриваем просто всю игру как гегелевскую диалектику. Если вы вернетесь и посмотрите наши видео, начиная с первого видео и дальше, вы просто поймете это сами, потому что мы постоянно показывали сначала сторону Трампа, а теперь мы показываем сторону Байдена. Итак, здесь не идет вопрос выбора сторон. Мы надеемся, что на нас не влияет ни одна из политиков. Есть, конечно, очень странные вещи, которые мы наблюдаем, но с обеих сторон были довольно странные вещи, верно? И наша точка зрения заключается в том, как все вписывается в библейскую картину. Как это туда вписывается? Итак, мы не на чьей стороне, но очевидно, что все стороны осуждают QAnon. Но это не означает, что я борюсь за QAnon. Мы также показали это. Именно так. И это очень важно. Это инструмент для формирования мышления. Если вы связываете события с библейскими событиями, события пророчества о 2300 дней, миллеритским движением, адвентистами седьмого дня с QAnon, и если вы связываете креационизм с QAnon, появляется закономерность. Затем вы берете QAnon и кладете их в ящик с фундаменталистами и экстремистами, И все это очевидно автоматически, и другие, которые вы связываете, также становятся частью этого. И людей исключали из комитетов, потому что они когда-то придерживались QAnon идей, Мартин, так ли это, что только одна сторона политического раскола в любой момент времени действует вопреки Слову Божьему? Нет. Или все цари мира в одной и той же проблеме, когда дело доходит до этого? Грех — это то, что затрагивает только одну часть населения, а другую часть населения не затрагивает. Или грех — это всеобщая проблема? Все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, мы не принимаем чью-то сторону. Мы наблюдаем за тем, как образец соответствует библейскому пророчеству. Обозреватель Washington Times и политический сатирик Тим Янг считает, что одержимость основных СМИ QAnon привела к появлению репортеров и ученых-мужей, которые, по сути, являются экспертами по заговору. Итак, это повестка дня, которая продвигается. И возможно, в конечном итоге такое мышление будет подвергнуто атаке с такой значимостью, что появится новое направление, которое проистекает из того, как это произошло при промывании мозгов, которые проводили в политических системах нацистского мира и при коммунизме. С перевоспитанием. Это почти как если бы была повестка дня, чтобы начать подталкивать мышление в определенном направлении. И именно в этом суть гегелинизма. Потому что ты помнишь, в гегелинизме есть тезис, есть антитезис, вы объединяете их, и тогда у вас есть синтез. Если вы хотите объединить тезис и антитезис, тогда все, что не будет сливаться, должно быть устранено, верно? А то, что не сливается, это крайняя граница. Не сливается, поэтому крайняя граница с обеих сторон должна быть устранена. Только таким образом может быть синтез. А теперь давай подумаем о Боге и сатане. Есть тезис, есть антитезис. У тебя есть взгляд Бога и есть взгляд сатаны. Я даже не хочу называть это тезисом, потому что у Бога нет тезиса. Есть две реальности. Есть реальность и есть антиреальность. Одна стоит, выступает за Бога, другая выступает против Бога. И в зависимости от того, на какой вы стороне, вы будете очень яростно противостоять другой стороне. В системе Бога в этом конфликте может быть синтез? Нет. Синтез невозможен. И так не может быть никакой гегелевской диалектики. Либо так, либо этак. Синтез в Библии — это синкретизм, где вы объединяете две противоположные идеологии в синтез, которые Библия назвала бы синкретизмом. Осуждает ли Бог синкретизм больше, чем он осуждает антитезис или антиреальность? Он осуждает смешание истины и заблуждения. Это синтез. Итак, проблема заключалась в том, что Израиль в Ветхом Завете постоянно объединял две идеологии. Они поклонялись Ваалу во имя Яхве. И это было совершенно неприемлемо для Бога. Это было даже хуже, чем полное отступничество. И у нас есть параллель в Новом Завете. Бог говорит, я желал бы, чтобы вы были либо горячими, либо холодными. Но поскольку вы находитесь в синтезе, вы теплые, и я извергну вас из уст моих. Итак, эта теология слияний, идеологий, не соответствует воле Божьей. Никогда не была и никогда не будет соответствовать. Сатана сказал это, привилегия иметь крайнюю сторону и синтез на его стороне. Другими словами, давайте доведем это до логического завершения. Если вы полностью за Бога, то вы фанатик ради Бога. Если вы полностью за дьявола, вы поставите статую Бафомета, и вы убедитесь, что люди точно узнают, на чьей вы стороне, с точки зрения вашего поклонения, верно? Итак, когда у вас есть синтез, разве не следует удалить этот абсолют, тогда то, что остается, теплый. Теплый, то, что осталось. То, что остается, это то, что, чего Бог не хочет, и это будет уничтожено. Теплый должен быть уничтожен, потому что нет худшего врага, чем синтез истины и заблуждения. Имеет ли это смысл? Это все равно, что дать вам стакан воды с дозой мышьяка или стрихнина. Она похожа на хорошую воду, но она вас убьет. Давай просто оставим все как есть, давай немного поменяем тему. У нас сейчас пандемия. Мы все еще находимся в разгаре пандемии. У нас были ограничения. Общество полностью изменилось. Мы перешли на свободу мысли, на шипологию, если мы так можем сформулировать, если мы можем такую фразу создать. И каков был результат? Многие люди пришли в соответствии с тем, с чем они должны согласиться. Они изменили свой образ мышления и действий. А многие люди вообще не могут справиться с этим. Итак, мы видим, что с обществом происходит что-то довольно печальное. Одна из вещей, которые происходят с миром, это резкое увеличение количества самоубийств. Я знаю, что некоторые публикации говорят, что на самом деле нет изменений в уровне самоубийств. Но другие непреклонны, и они говорят, что есть изменения. Вот статья в Herald Live Fest of Season. Локдаун среди причин увеличения количества самоубийств. Тревожный рост числа самоубийств за последние 3 месяца в бухте Нельсона Манделы, по крайней мере, один из экспертов объясняет это отчасти продолжающейся национальной изоляцией в связи с недавним праздничным сезоном. Это было тогда, сейчас уже прошло несколько месяцев. Вот еще одна статья. Тенденции самоубийств во время пандемии COVID-19. Так как многие страны сталкиваются с новыми ограничениями на пребывание дома, чтобы обуздать распространение COVID-19, существует опасение, что уровень самоубийств может увеличиться или уже увеличился. Широко освещаемые исследования, моделирующие влияние пандемии COVID-19 на уровень самоубийств, предсказывали рост от 1 до 140%, что удивительно, верно? В значительной степени отражает различия в основных предположениях. Особое внимание было уделено влиянию пандемии на детей и молодежь. Теперь в Соединенных Штатах также наблюдается рост самоубийств, особенно среди молодежи. Мне было интересно увидеть, что Джон Байден в одном из своих недавних выступлений на самом деле сказал, что в его стране резко возросло количество самоубийств. Говорит ли это нам, что люди в отчаянии? Говорит ли это нам, что они не видят будущего? И я думаю, что пора нам начать говорить о подобных вещах. Если будущее, если вы молодой человек, Но у вас сокращается учеба, вы не можете ходить в школу. Это не выглядит так, как будто для вас все действительно очень хорошо. И молодой человек или ребенок, они имеют совсем небольшое представление о жизни. Они не могут преодолеть этот разрыв, чтобы хорошо увидеть, что может случиться, если. Поэтому они живут настоящим моментом и полностью подавлены. Вот статья в «Политика», и мне говорится, четверть молодых людей задумывались о самоубийстве во время пандемии. Это 25%. Это каждый четвертый ребенок. Разве это не ужасно? Были дни, когда дети играли на улице с палками, с камнями. Эти маленькие существа здесь, маленькие существа там. А сегодня их жизнь полностью вовлечена в этот технологический мир. Между людьми произошел разрыв. Это разрыв человеческого контакта. Да. Даже когда они вместе, некоторые из них будут сидеть рядом друг с другом и будут писать друг другу, а не разговаривать лицом к лицу. Что-то произошло с обществом. Тяжелее всего это ложится на молодых людей, лиц, осуществляющих уход основных работников и представителей меньшинств. Федеральные должностные лица и эксперты в области общественного здравоохранения предупреждали о потенциальном кризисе психического здоровья, вызванного пандемией. Поэтому до сих пор было мало национальных данных. У штатов и федерального правительства есть некоторые данные, свидетельствующие об увеличении смертности от передозировки наркотиков в первые несколько месяцев года на фоне экономической неопределенности и дополнительного стресса, вызванного пандемией. Мартин, моя проблема в том, что я очень твердо уверен, что будет хуже, а не лучше. И что нужно человечеству, чтобы выжить в этом? Бог. Им нужно лучшее понимание Бога. Им нужно лучшее понимание, им нужно что-то, чтобы посмотреть за пределы того, что происходит. Кто твой якорь? Потому что многие мечты были разбиты. В ком твоя надежда? Родители, у которых были мечты относительно своих детей, кем они могут стать однажды? Они разбиты, потому что они не могут даже ходить в школу. Поэтому должно быть что-то, что могло бы поставить вас на якорь, чтобы закрепить вас. Но эти вещи происходили уже давно. Если бы не пандемия, они бы нашли другую причину сказать, что этот класс или этот класс исключен. Или этот класс является привилегированным, этот класс нет. Они найдут аргументы для любой из этих вещей. А также у нас есть Билл Гейтс, который предупреждает, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже. Если 25% молодых людей хотят покончить жизнь самоубийством, то что будет, если пандемия будет в 10 раз больше? Никого не останется, верно? Иногда, Мартин, мне интересно, должны ли мы быть благодарными за то, что у нас есть люди с таким богатым знанием, как Билл Гейтс? Он эксперт и в компьютерном мире, он эксперт и по эпидемиологии, он эксперт по вакцинам, он эксперт по прогнозированию пандемии, будущего размера пандемии. Вообще, что бы мы делали без него? Но ты знаешь, Мартин, я хотел бы порекомендовать тебе эту книгу. Потому что я верю, что в этой книге есть настоящий эксперт во всем. И будет ли пандемия в 10 раз хуже нынешней? Или будут политические реформы хуже, чем пандемия? В этой книге все написано, все, что нужно. Все там написано. И поэтому я бы порекомендовал нашим зрителям, возможно, просто еще раз взглянуть на эту книгу и посмотреть, что в ней говорится. Итак, а давай сейчас поговорим о душах человеческих. Потому что это то, о чем эта книга. Весь этот вопрос – это война за души. Вот о чем она. Если вы на одной стороне, или если вы на другой стороне, Все, кто находится между, будут считать вас частью сумасшедших фанатиков. Итак, как насчет душ человеческих? Даниила 6:5. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, и если мы найдем его, против него в законе Бога его. Это очень увлекательное утверждение. Даниил был очень высокопоставленным чиновником. Он, скорее всего, был премьер-министром, верно? Тот, кто находился вторым после царя. Он был исполнительным директором. Он нравился им? Нет. Его сослуживцы совершенно не любили его. Что их в нем раздражало? Закон. Его полная, строгая приверженность Библии. Итак, это очень увлекательно. Этот закон Бога – это очень важная особенность. Не так ли? Мартин, мы говорили о самоубийствах. Это были люди, которые потеряли надежду, верно? Даниил когда-нибудь хотел покончить с самоубийством? Нет. Потому что он состарился, верно? Мы только что видели, что очень много молодых людей хотят совершить суицид. Ему было 17, когда он попал в плен. Были ли у него тяжелые переживания? Определенно. Он даже был брошен в винную яму, и так у него было очень тяжелое переживание. А его друзья переживали тяжелые времена? Да. Но у них было что-то, что укрепляло их. И согласно этому стиху, то, что укрепляло их, была их приверженность закону Божьему. Это Библия, Тора, включая закон. Теперь, как ты думаешь, у Бога есть дело первостепенной важности, что Он был готов умереть за него? Да. Ты так думаешь? Да. Хорошо. Давай возьмем политические системы в мире. Коммунизм. Капитализм. Это тезис и антитезис, верно? Которые должны быть объединены в синтез. Как ты думаешь, Мартин, были ли люди по обе стороны этой пропасти, которые были настолько вовлечены в это дело, будь то коммунизм или капитализм, что они были готовы умереть, чтобы только сохранить его? Да, были. Разве миллионы и миллионы людей не погибли, потому что они стояли за эти идеи? Итак, что дает им силы идти дальше? Совершенная вера и убежденность, что их дело правое, верно? И любой, кто не принимает их дело, не имеет права на существование. Есть ли у нас такое же мышление в религиозном мире? И являются ли некоторые люди настолько ревностными к своему делу, что будут готовы уничтожить любого, кто не придет в согласие с их идеями? Итак, ты уже сказал, что у Бога есть основа. Он не отступит от своего, потому что Он сказал, «Я не переменю того, что вышло из уст моих». Если земные правительства и земные системы управления могут быть причиной, которая может дать людям силы, то, безусловно, эта причина, которая бушует уже тысячи лет, является очень важной причиной, не так ли? Это вопрос жизни и смерти. Если вы решили присоединиться к этому делу, станете ли вы тем, кто говорит, «Хорошо, я просто капитулирую», или вы будете готовы выйти на баррикады, надеть боевую форму и пойти на войну? Мы пойдем на войну. И это не только вопрос жизни и смерти. Это вопрос вечной жизни и вечной смерти. Вот в чем проблема. Как мы уже говорили, в этой войне нет синтеза. А теперь, из-за чего эта война? Нам нужно понять причину войны. Если мы прочитаем здесь из этого утверждения, здесь говорится, Я видела номинальную церковь и номинальных адвентистов, они, как Иуда, предали бы нас католикам, чтобы заполучить их влияние, чтобы выступить против истины. Затем святые будут безвестным народом, малоизвестным католикам. Помните, мы обсуждали это утверждение в нашем предыдущем видео. Но церкви и номинальные адвентисты, которые знают нашу веру и обычаи, потому что они ненавидели нас из-за субботы, поскольку они не могли ее опровергнуть, предадут святых и сообщат католикам о них, как о тех, кто пренебрегает учреждениями людей, потому что они соблюдают субботу и не обращают внимания на воскресенье. Мы обсудим это довольно подробно. Мы увидели, что вы можете быть изображены в смысле только как власть, имеющая правящую власть, и что проблема будет в субботе. Опять же, в Введении мы увидели, что суббота определенно будет частью всего этого. В книге Второзакония, 24 глава, 7 стих, есть интересный стих. «Если найдут кого, что он украл, кого-нибудь из братьев своих и сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти, и так истреби зло из среды себя». Если вы были куплены кровью Агнца, если за вас была заплачена цена, вы товар? Да, вы куплены. Кому вы принадлежите? Богу. Итак, важно знать, является ли тот, кто купил вас, Богом любви или тираном? Да, это важно. Ты думаешь, это важно? Да, потому что важно знать, собирается ли обращаться с вами как с рабом или как со свободным человеком. Поэтому важно ли изучать характер этого конкретного Бога? Есть ли у тебя выбор в этом вопросе? Заставляет ли Бог людей принять его? Нет. Разве он не говорит, что вы должны принять его верой? Да. И что он хочет, чтобы вы пришли? Он протягивает руки и говорит: «Приходите». Но люди отказываются, верно? Или некоторые не отказываются? Итак, это выбор. Итак, этот Бог не принуждает вас. И Он считает любого, кто делает товар из людей, достойным смерти. Книга пророка Исаии, 45 глава, 14 стих говорит: «Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога». Человечество в целом в цепях. Да, они в цепях. Они были захвачены. Они были преобразованы в товары. Каково было наказание за это? Смерть. И вот они придут в конце и скажут: «Мы хотим этого Бога». Несомненно, что человечество должно понять характер Бога. Определенно. Я думаю, что самая большая проблема в мире — это неправильное понимание характера Бога. Это самая большая проблема. Потому что как я могу принять Бога, если я неправильно понимаю Его характер? Мы с тобой говорили об эволюции и творении. И я говорила о книге «Бог иллюзий», где характер Бога полностью оклеветан. Будто он как монстр, этот геноцидный монстр, который говорит только «мой путь» и «наиначе», и он хочет уничтожить любого, кто не войдет в гармонию с ним. Когда вы читаете Ветхий Завет, это образ Бога, который находится в умах людей, верно? И принимая эту картину, вы отвергаете Бога. У нас есть теологи, семинарии иезуитов, например. И эти люди говорят, что когда вы изучаете эти вещи, вы будете любить Бога Нового Завета, но Бога Ветхого Завета вы будете ненавидеть. Или другими словами, вы будете любить Сына и ненавидеть Отца. Но Иисус сказал: «Я и Отец одно». Итак, важно ли нам понимать эти различия? Определенно. Есть ли у Бога система управления? Нет правительства без закона, верно? Хотя они уже изменили закон на другой закон, но это другой вопрос. Это совершенно другая проблема. Но для правления Бога есть основа. И как мы читаем о Данииле, проблема заключается в законе. Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Если мы возьмем 10 заповедей и прочитаем «Не убей», «Почитай отца и мать», «Не кради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай». Это все законы, на которые все скажут, что это логично, верно? А затем там сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его». В шесть дней Господь сотворил небо и землю. Тогда говорят: «О, это QAnon-теория, не так ли?» Разве это не QAnon-теория, что в шесть дней Господь сотворил небо и землю? Это все QAnon, поэтому Он приказал им соблюдать седьмой день. Он сказал то же самое, у них есть теория заговора, креационисты, конспирологи. Извините, но я верю, что Бог создал меня за шесть дней. Но тогда мы становимся фанатичными приверженцами, верно? Немедленно. Но обещание в том, что те, кто в цепях, они придут. В церкви тоже есть что продать. Ты знаешь что? Это называется Евангелие. Она купец. Иезекииля, 28 глава, 33 стих, мы читаем: «Когда приходили с Марии товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлю твоей обогащал царей земли». Разве это не красивый стих? Итак, мы говорим здесь о буквальной морской рыбе и тому подобному, или мы говорим о Евангелии? Конечно, о Евангелии. Итак, какие товары продает церковь? Евангелие Иисуса Христа, верно? Она вышла из морей. Это народы. Все народы. И люди были насыщены. Множеством богатства твоего и торговлю твоей обогащал царей земли. Есть что продать, есть товар. Иоанна 2 глава стих 16 говорит: «И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Есть буквальный товар и есть духовный товар, который приемлем для Бога. Духовный товар, когда дело доходит до церкви. Я имею в виду, что все должны покупать товары. Вы должны жить, у вас должна быть пища. Бог не против этого, но когда дело доходит до вести, есть духовные вести. И эти вести связаны с характером Бога. Это истинная весть. Итак, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Нам необходимо понимать эти вещи. К чему мы обратимся? Мы обратимся к книге пророка Исаия, глава 33. Мартин, моя Библия снова разваливается. Это полностью сбивает с толку. Читаем. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Бог категорически против недобросовестных действий с использованием людей. Тогда как сами их никогда не топтали против Господа, против господства над людьми. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем и мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное». Людям нужно читать свои Библии, чтобы понять, где мы находимся в потоке времени. Это книга, которая находится за границами времени. Это совершенно вневременная книга. Стих 5 говорит: «Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и праведностью». Вот это имеет значение. Хотелось бы просто вернуться к тому, что вы только что сказали. Если вы читаете Библию, вы можете увидеть это сегодня. Поэтому я согласен, вы можете применить это прямо к тому, что вы видите сегодня. Стих 6. «И наступят безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Нам нужно понять Бога. И тогда у нас будет стабильность, даже во времена смут. И тогда этот страх не страшный страх. Это уважение к Богу. И если вы уважаете кого-то, значит, вы знаете, как он действует. Однажды я столкнулся с начальником, который требовал уважения к себе. И я сказал этому джентльмену, что уважение должно быть заслужено. Оно не передается по наследству. Он был не очень доволен тем, что я сказал, но это тот случай, как это работает. Если мы перейдем к стиху 10, он говорит: «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне». Вот Бог мести, верно? Не связывайтесь с Ним. И это идея, которую многие люди держат в своей голове. «Слушайте дальнее, что я сделаю, и вы, ближние, познайте могущество мое». Итак, Бог говорит: «Познайте мое могущество». А затем у него есть это интересное заявление. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Он обращается к своему народу. Итак, это не вопрос только внешнего мира, нет. Он обращается к грешникам. Кто из нас может жить при огнепожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Это увлекательный стих. Вы видите, что Бог — это огонь пожирающий. И люди всегда говорят: знаешь, когда ты ошибаешься, ты попадаешь в жаркое место. Неверно. Когда вы искуплены, вы идете в горячее место. Вы будете жить в горящем огне, как трое друзей Даниила. Они не сгорели в огне. Итак, это очень хороший вопрос. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И затем дается ответ. Тот, кто ходит в праведности и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет ему дан, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Другими словами, вы будете в самом присутствии Бога. Вы увидите царя в его красоте. Я имею в виду Иисуса Христа, сидящего на престоле Бога. Хотя это кажется далеким, но это надежда определенно. Есть ли условия? Да, есть условия. Теперь, если мы спустимся немного ниже, в стихе 22 сказано: «Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас». Итак, Он наш судья, Он наш законодатель, Он наш царь. Итак, если Он судья, должен быть стандарт суда. Каков стандарт суда? Его закон. Он законодатель. И он правитель, он царь. И он говорит нам, подчиняйся. Но не заставляет. И это прекрасно. И у него есть обетование. Если вы прочтете это сейчас в этом контексте, в этом стихе 33 главы, то обнаружите, что Бог — огонь, поедающий для тех, кто идет против Его закона. Мы ничего не найдем против Него, если это не имеет отношения к Его закону, верно? Бог — пожирающий огонь для тех, кто идет против Его закона. Мартин, правительство этого мира, они огонь, пожирающий для тех, кто идет против их закона? Да. Разве тогда человек не попадает в тюрьму? Есть ли тогда возможность попасть на электрический стул? Да. Агитируют ли они переучивать людей? И когда они перевоспитывают людей в некоторых из этих центров, и используют ли они методы пыток? Разве это не общепризнанный факт? К сожалению, да. Итак, у земных правительств есть закон. И у небесного правительства есть закон. И Бог говорит, я законодатель, я судья. И мой стандарт – закон. Я ваш царь. Вам не нужно выбирать меня. Но последствия – вы будете поглощены всепожирающим огнем. Если вы выберете меня, я защищу вас от пожирающего огня. И вы будете стоять в пожирающем огне, и даже запаха дыма не будет на вас. Итак, он абсолютно непреклонен в том, что его закон остается в силе. И он называет это праведностью, верно? И если бы все соблюдали закон до мельчайших деталей, не было бы путаницы. И я могу добавить, не было бы несчастья. Многие люди могут сказать, что Бог теперь говорит, что вы должны соблюдать закон, иначе вы станете частью пожирающего огня. Тогда следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть на закон и увидеть, каков результат. Это плохо или это хорошо? Итак, мы должны взглянуть на основы правления Бога. В основе лежит система правил и положений, которые определяют праведность и неправедность. Если бы все соблюдали закон по убеждению, тогда у них не было бы других богов, кроме Него, потому что нет другого Бога, кроме Бога. Не было бы идолопоклонников, потому что зачем вам поклоняться объекту или деятельности, если вы можете поклоняться настоящей вещи, настоящему Богу, верно? У вас было бы определенное уважение, вы бы не кощунствовали, если бы знали, что именно это существо на самом деле создало вас. Ты помнишь, почему эволюция и творение так важны? Ты понимаешь, почему личностный Бог по сравнению с пантеистическим Богом является очень важным вопросом? Является ли Бог Богом отношений, или Бог — это просто какая-то рассеянная сущность, которая пронизывает все, включая вас, делая вас Богом? Бог — он личностный Бог, и он хочет, чтобы вы пришли, поговорили с ним и проводили с ним время. Итак, он говорит, давай порассуждаем вместе. А потом он говорит, ладно, я установлю памятник. Я установлю памятник, который говорит, что я Бог, который создал тебя за 6 дней. Я хочу, чтобы ты отдыхал от своей обычной работы и проводил время со мной в этот день. Потому что я личностный Бог, который хочет личного взаимодействия с нами. И я устанавливаю субботу как памятник. Примешь ли ты эту субботу? Я хочу, чтобы мы с удовольствием проводили время вместе. Исайя, глава 58, стих 13. Будешь называть субботу отрадою? Это закон личностного Бога или пантеистического Бога, личностного Бога. И это также закон не рабства, а он наоборот, он делает человека свободным. Мартин, когда ты женился? Ты добровольно попал в рабство? Да. Ты добровольно попал в рабство. Ты возложил на голову вретище и посыпал пеплом в тот день, когда ты попал в это рабство? Нет. Я радовался, я праздновал. Да, ты радовался, праздновал, потому что думал, что в этих отношениях будет что-то особенное, верно? Итак, предположим, что первая скрижаль из 10 заповедей говорит нам, откуда мы появились, с кем имеем дело и какими должны быть наши отношения, верно? Довольно логично. А затем он говорит, теперь, установив это, позволь мне показать тебе, какими должны быть твои отношения между другими людьми. Первое, что он вам скажет, это то, что вы пришли в этот мир, и кто-то позаботился о вас. Ты был не самым приятным предметом, как Шекспир, который хныкал и вбивал в руки медсестре. Но кто-то с любовью заботился о тебе и нашел это не рабством, а удовольствием, верно? Поэтому уважай эти отношения. Почитай своего отца и мать, чтобы тебе было хорошо. И тогда все остальные правила и нормы. Не вредите друг другу. Кто-то много работал для своего дела, не забирай его труды. Оставь его в покое. Не лги ему, не делай этого. Не ходи, не желай этого. Это очень логично. Затем Бог говорит, это то, на чем я основываюсь. И я не буду идти на компромисс с тем, что вышло из моих уст. И я не изменю его. Имеет ли кто-то право пойти изменить это и продать это как товар? Имеет ли кто-то право похитить вас и привести в любую из своих систем и сказать, что вы больше не привязаны к этой системе? Теперь вы привязаны к моей системе. Это называется ограбление. Какое за это наказание? Смерть. Давай продолжим. Итак, есть виды товаров, которые продает церковь, а также есть товары, которые продают политические системы. Мы знаем, что у Бога есть политическая система, и Он не хочет вас заставлять, но Он просит вас принять ее. Люцифер тоже торговец. В книге Иезекииля, 28 глава, стих 16 сказано, «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправедности, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Я низвергнул тебя. Нет никакого синтеза с этим торговцем. Какой у него товар? Любой продукт греха. Все, что противоречит закону Бога. Не прелюбодействуй. Он торгует товарами прелюбодеяния? Торгует, да? Помни день субботний, чтобы светить его. Торгует ли он поддельной субботой? Да. И он продает его вам как настоящую вещь, в то время как это подделка. Все, что он продает, выглядит очень привлекательно. И он представляет это, как будто оно принесет больше удовольствия. Когда в заповедях говорится об отце и матери, это конкретный гендер? Да. Поэтому, когда вы устанавливаете правило, что эта специфика больше не существует, и что конфиденциальность людей больше не будет уважаться в этом отношении, вы торгуете этим товаром в мире? Да. 2 Петра, 2 глава, 3 стих говорит, «И из-за жадности они причудливыми словами сделают из вас товары, чей суд надолго не задержится, и проклятие их не дремлет». Перевод короля Якова. «Очаровывая вас причудливыми словами и идеологиями, делают ли они из вас товар?» Да, товар. вы товар. Откровение 18.11 говорит: «И купцы земные восплачут и возрыдают они, потому что товаров их никто уже не покупает». Это товар не только в физическом, но и в духовном смысле. Есть очень много товаров, которые не соответствуют Слову Божьему. В основном я говорю, что если у вас нет основы, тогда незачем жить. Вы будете терпеть невзгоды. Вы претерпите время скорби. Вы переживете холод. Вы переживете голод. Вы сделаете все, если ваша основа будет достаточно сильной. И поэтому никто не совершил бы самоубийство, если бы у него была более сильная основа, чем желание самоубийства. Откровение 18, глава, стих 12. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Многие из этих предметов имеют религиозный характер. Алый цвет, который используется в религиозном смысле. Драгоценные камни, жемчуг, весон, корица, мира, ладан. Если вы пойдете в некоторые из этих церквей, все это будет частью создания духовной среды и продажи товаров вопреки Слову Божьему. А затем делая рабами людей и продавая души людей. Это происходит в этом мире в буквальном смысле, и это происходит в духовном смысле. Теперь, теория QAnon. Она имеет много общего с рабством и насилием, гендерным насилием. И знаешь что, Мартин? Это происходит в мире независимо от того, какой политической партии вы принадлежите. Кажется, это происходит независимо от того, какой религии вы принадлежите. Новости полны этого. Нельзя отнести греха к политической системе. Грех — это грех. Любая политическая партия, обратите внимание, любая политическая партия, любая система правления, которая включает аспекты греха, как морально оправданные, находится в состоянии синтеза. У вас может быть полностью консервативное правительство с полностью консервативными религиозными атрибутами, и у них могут быть религиозные догмы, такие как соблюдение воскресения, которое является товаром, противоречащим законам Божьим, включая в их систему, и они будут синтезом. Итак, есть это морально безупречное, и даже воскресенье кажется морально совершенным, но это противоречит тому, что говорит Бог. И у вас может быть ультралиберальное правительство, что угодно, где вы можете издавать законы, по которым мужчины и женщины могут решать, какого они пола, и соревноваться друг с другом на спортивной площадке, независимо от физических различий. И это становится настолько смешно, что ты даже не знаешь, где находишься. Это синтез. Все еще на той же странице. Та же страница, просто разные стандарты, разные нормы, разные законы, включенные в систему, которая продается как товар. Ради общего блага. Мы сказали это одновременно. Итак, вопрос, который у меня здесь. Являемся ли мы товаром сатаны? И если у наших врагов тенденция продавать нас ему. Есть ли тенденция продавать себя? Это важный вопрос, верно? Я думаю, к сожалению, ответ «да». Мы все склонны продавать себя, потому что у нас греховная природа. Каковы мотивы такой сделки? Зачем нам продавать себя? Страх, ненависть, блуд, желание признания. Все это движущие силы, чтобы встроить вас в его систему. Возьмем, к примеру, страх в Библии. Фараон берет Сару, жену Авраама. И вот вам эти удивительные слова самого Авраама. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Он боится смерти и готов продать свою жену, в некотором смысле, фараону. Кого означает фараон? Правительство. А кого означает жена? Церковь. Возможно ли, что люди готовы продать свою церковь из-за страха перед фараоном? Желает ли фараон, чтобы церковь была на его стороне? Если фараон был ультраконсерватором, то он хотел бы, чтобы ультраконсервативные церкви разделяли его мышление с их синкретизмом? Если фараон ультралиберал, то он хотел бы, чтобы эта ультралиберальная церковь была на его стороне и сказала, вы знаете, Библия совсем устарела, мы должны идти в ногу со временем. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможа фараонову, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Мы должны быть очень осторожны, чтобы эта женщина не попала в дом фараона. Согласен? Когда церковь и государство объединяются, тогда это уже проблема. И это незаконный брак. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Ему заплатили? Да. Возможно ли, что церковь может стать товаром в этом конфликте? Я думаю, это неизбежно. Это неизбежно. Затем он делает это снова. Авимелех забирает Сару. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре жене своей, она сестра моя. И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару. То же самое. Я думаю, есть тенденция продавать церковь фараону. Это законно? Нет. Но они так это воспринимают. И опять же, и взял Авимелех мелкого и крупного скота и рабов и рабынь и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. Была ли это сделка? Это сделка, это товар. А теперь Исаак. Яблоко от яблони. У него была та же тенденция. Кажется, следующее поколение не учится на ошибках, верно? Теперь Исаак и Авимелех. Исаак поселился в Гераре. Жители места его спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». Ужасно, не правда ли? На самом деле он не лгал, только наполовину. Он сказал только часть правды. Почему он сказал это? Там говорится, что он боялся. Боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, жители места всего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Это ужасная ситуация. Если у нас это сегодня, если у нас ситуация, когда мы говорили определенным способом что-то, а теперь, чтобы быть немного политкорректным, мы теперь говорим другое. Это моя сестра. Авимелех, царь филистимский, посмотрел в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женою своею. Он обнимал ее. Он понял, что здесь что-то не так. А теперь, кто настоящий муж в этой церковной ситуации? Иисус. А кто жаждет ее? Фараон или Авимелех, царь Герарский? Правительство мира захотят, чтобы церковь была в сумке, когда церковь в мешке, она прелюбодействует против своего мужа. И чтобы заполучить ее, они должны пойти на компромисс с законом. Они должны рассматривать ее как товар. И если ты кого-то продал, то какое было наказание за это? Мы читали. Смерть. Разве это не интересно? И призвал Авимелех Исаака и сказал, вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. Зачем он сказал это? Страх. Исаак сказал ему, потому что я думал, не убереть бы мне ради нее. Он был готов пойти на компромисс со своими отношениями из-за страха. Как ты думаешь, многие пойдут по этому пути? К сожалению, да. Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Мы не должны забывать, что единственный способ, которым мы сможем устоять, только с Богом. Мы не должны бояться за себя. Если бы Авраам и Исаак усвоили эту концепцию, они бы знали, что Бог позаботится о них, потому что Бог дал много обещаний, которые еще не были выполнены. Поэтому мы не должны подчиняться страху, чтобы поставить под угрозу нашу веру. Опять же, Исааку не пришлось бы отказываться от своей жены. Она не была бы занята никем из других. Опять же, у него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Если ты верен Богу, будет зависть. Будет зависть. Так же, как и с Даниилом. И затем у вас есть этот отличный прообраз истории Иосифа в Библии. А здесь мотивом была ненависть. Как ты думаешь, ненависть могла бы быть мотивом во время, в которое мы живем? Да, мы часто видим ненависть в мире. Как ты думаешь, люди будут готовы продавать других людей из-за ненависти? Иосиф разоблачал грехи своих братьев. У него было что-то, что отличало его от других. У него был дух пророчества, имеется в виду Иосифа. У него был пророческий дар. И этот пророческий дар раздражал его братьев. Они ненавидели его, потому что он был честен и указывал на их грехи из-за его видений. У него был дар пророчества. И они ненавидели его за это. Давай прочитаем. Бытие 37.2. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет. Удивительно, как часто это всплывает, верно? Даниилу было 17 лет. Марии, вероятно, было 17. Иосиф 17 лет пас вместе со своими братьями, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. Сыновья Валы были Дан и Нефалим, а сыновья Зелфы были Гат и Асир. Дан и Нефалим, и Гат, и Асир были не очень довольны Иосифом. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Давай рассмотрим это в духовном аспекте. Если есть церковь, которая говорит, извините меня, есть зловещий отчет об этой церкви, и этой церкви, и той церкви, и этой церкви. Они будут очень довольны этим? Нет. Возможно ли, что они захотят продать вас как раба? Вот что случилось. Иосиф пошел и навестил этих братьев в поле, и они сказали, и увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Как ты думаешь, это может случиться в наши дни? И сказали друг другу, вот идет сновидец. Они ненавидят дух пророчества. Почему у этих людей должны быть эти видения, которые в основном только то и делают, что осуждают то, что мы делаем? Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Разве они не связали церковь адвентистов седьмого дня с QAnon-видениями? Разве они не говорят, что эта церковь сновидец? И что они хотят сделать сновидцем? Отдать ее злым зверям. Думали ли они, что его видения и сны были ложными пророчествами? А были ли они ложными пророчествами? Нет. Он указывал на их грехи. Только время могло показать, верно? Мы видим, что станет с его сложным видением. Итак, они продали его. И сказал его братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. Сделали они из него товар? Да. И когда проходили купцы мадиамские, это повторяющаяся тема в Библии, не так ли? Вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Купцы в Откровении, которые предают свою власть, они также будут передавать товары. Совершенно верно. Являются ли люди частью этого товара? Именно так. Они имеют дело с душами человеческими. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Они купили его за 20 серебряников, будучи торговцами. Как ты думаешь, они хотели получить прибыль? Я уверен. 33 звучит как хорошая прибыль. И так как ты догадываешься, там не сказано, что они могли продать его за 30 серебряников. Но это могло быть. Был ли кто-то продан за 30 серебряных монет? Да. Я просто рассуждаю. Я не сторонник теории заговора. Итак, мой вопрос был таков. Был ли Иисус продан? Да, за 30 серебряников. Итак, мир даже готов продать своего Создателя. Разве это не потрясающе? Захария 11 глава 12 стих. Это прекрасное пророчество говорит. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Иосиф прообраз был продан, возможно, за 30 серебряников. Он был куплен за 20 серебряников. А здесь Иисус продан за 30 серебряников. Стих 13 говорит, «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». И Матфея, мы знаем, сказано, «И сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. Итак, это исполнение пророчества. Что происходит с теми, кто делает товары из народа Божьего? Смерть. Иисус заплатил эту цену. Он заплатил эту цену. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Когда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля». Мы видим, что эта тенденция делать из людей товары существовала с самого начала. Если мы понимаем, что мы не товар, тогда жизнь имеет ценность. И когда мы понимаем, что Бог не принуждает нас соблюдать Его закон, но предлагает нам соблюдать Его закон, основанный на принципах, тогда нам есть что отстаивать. Нам есть что отстаивать, хотя небеса рушатся вокруг нас. Мы становимся солдатом ради основания. И так же, как коммунист, или фашист, или еще кто-то может иметь основание, у нас также есть основа. И это правильная основа. И тогда вы даже не почувствуете, что этот закон — иго. Он не иго, это принцип. Тогда вы также поймете, как сказано в Римлянам, где мы читаем, что мы не осуждены законом. Это не означает, что мы больше не должны соблюдать закон. Это означает нарушение закона, что означает смерть, на которую вы больше не осуждены, потому что вы освободились от закона. Если вы возьмете историю Иосифа, то помните, там был сон, было 7 тучных коров, символизирующих 7 лет изобилия, и было 7 тощих коров, символизирующих 7 голодных лет. И 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров. И к концу тех 7 лет все египтяне были лишены собственности. Всего, чем они владели. Как ты думаешь, это может служить прообразом для того времени, в котором мы живем? Как ты думаешь, фараон будет владеть всем? Разве это не то, что говорит Всемирный экономический форум? У вас ничего не будет, но вы будете счастливы. Как ты думаешь, возможно ли, что в этой истории есть настоящая реальность, заключенные в этой истории? Я думаю, это отличная возможность. Теперь сами израильтяне пришли как свободные люди, но потом они были порабощены. Осия и его жена — еще один пример в Библии. Начало слова Господня к Осии. Это Осия, 1 глава. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Итак, вот еще один пример. Один из вопросов, который я задал. Готовы ли мы поработить сами себя? Итак, страх был мотиватором, верно? Страх был мотиватором. Ревность и ненависть были мотиватором. А теперь... блуд — мотиватор. «Ибо сильно владействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомер, дочь Давлаима, и она зачала и родила ему сына. Она постоянно ему изменяла». Итак, это печальная реальность. Сегодня церкви хотят по собственному желанию отказаться от верности своему истинному мужу и войти в эти объединения, такие как экуменическое движение. И затем тогда, когда вы сделаете это по своей воле, вы в конечном итоге станете товаром. «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых». Это параллель. А они обращаются к другим богам и любят бутыли с вином, лживой доктрины. «И приобрел я себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя». Итак, полхомера ячменя. Когда вы продаете себя по собственной воле ради блудодеяния, вы становитесь рабом. Осия купил ее обратно. Интересно, что он вернул ее за серебро, и он вернул ее за ячмень. Теперь ячмень — это символ раннего урожая. Я думаю, что Бог собирает урожай своих людей. Он хочет выкупить людей, которые поработили себя через блуд. Пора церкви проснуться. Пора всем церквям, пора всем религиозным системам мира пробудиться. Если вы в доме фараона, если вы порабощены царем Вавилонским, пора выходить. Итак, проблема. В чем была проблема? 1 Осия, 4 глава, стих 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. Так как ты забыл что? Так как ты забыл закон Бога твоего. Каждый раз, когда вы изучаете проблему рабства в Библии, это связано с нарушением закона Божьего. Есть ли закон, который гласит «не прелюбодействуй»? Есть ли закон, который гласит «не кради»? Есть ли закон, который гласит «не пожелай»? Есть ли закон, который гласит, что есть только один Бог, и вы должны Ему поклоняться? Есть ли закон, где Он говорит, что у меня есть день, когда вы признаете, что я ваш Создатель и ваш Искупитель? И каждый раз, когда эти законы нарушались, у Израиля были проблемы. У них были проблемы. И каждый раз, когда у вас происходит синтез двух систем, вы становитесь блудницей. Вы становитесь падшей блудницей. Итак, в чем была проблема? Они забыли закон Божий. И поэтому Бог сказал, то и я забуду тебя. Итак, как нам вернуться в гармонию с Богом? Мы должны соблюдать закон. Вернуться к закону. Почему? Потому что ты боишься Бога? Нет. Потому что ты любишь Его. И поскольку принцип справедлив, этот принцип стал нашим принципом. Поэтому ты больше не раб, а брат. Это принцип. А потом он предупреждает и говорит, «Посему я поражал через пророков». Он дал им пророков. «И бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Это не высшая математика. Это совсем не сложно. Поэтому единственное, что они могут сделать, это сказать, давай отвергнем всю Библию как миф. И затем ни одна из этих проблем не применима. Или возьмем первые 6 дней. Они говорят, это ерунда. И снова мы видим этот синкретизм. Ефрем смешался с народами. Это была следующая проблема. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Красивое описание. Вы должны быть полностью упакованы. Другими словами, он наполовину упакован. Наполовину. Что означает наполовину? Теплый. Он не горячий, не холоден. Это проблема. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. Это еще одна проблема, верно? Итак, гордость приводит к теплому состоянию. И при всем том, они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем как глупый голубь, без сердца. Зовут египтяне, идут в Ассирию. Может ли гордость быть связана с традициями? Совершенно верно. Но посмотри, какой он, как глупый голубь. Голубь — чистое животное, верно? Это было даже жертвенное животное. И он имеет тенденцию ходить в Египет. Когда вы хотите принять эволюцию, а это не то, что говорит Слово Божье, вы на самом деле идете в Египет, верно? Но они также идут и в Ассирию. Ассирия — это символ Вавилона. Ложная религия, ложный Бог. Что угодно, только не истина. Я либо ничему не верю, либо верю синкретизму. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Это прекрасное пророчество об Иисусе, верно? Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву валам и ходили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Я дал им пищу, я дал им хорошую пищу. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. Они вышли из Египта и попали в Ассирию. Разве это не смешно? А теперь, этот Бог Ветхого Завета, Мартин, это Бог любви или страха? Из всего, что мы только что прочитали, я не вижу никакого страха, я вижу только любовь. Итак, друзья-эволюционисты, такие как Докинс, говорят нам, что Бог Ветхого Завета — это несчастен, жалкий, а Бог Нового Завета — бесхребетный тупица. Так он говорит. Есть ли у него представление о Боге? Нет. Понимает ли он суд, праведность, милосердие, справедливость, закон? Понимает ли он какие-либо из этих вопросов? «И пойдет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их». Бог не виноват. Но когда что-то идет не так, они сами виноваты. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно». Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Всевозможные религиозные идеологии. Все приемлемо. Вы можете смешать йогу, медитацию, восточную медитацию с библейской медитацией. Все, что угодно. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Товары с сложным Евангелием. Но я Господь Бог твой о земле египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальника, и я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Мы имеем всю эту историю, и мы, к сожалению, стремимся повторять их ошибки. Нам нужна основа. И наше оружие не плотское. Наше оружие — меч Духа, который есть Слово Божье. И нам нужно вселить в человечество эту идеологию, которая дает вам прочную основу, которая дает надежду и будущее. Допустим, что Бог позволил этому великому злу разоблачить великое беззаконие. Его народ Израиль будет отдан ассирийцам. Он позволил своему народу, иудеям, пойти в Вавилон. Он позволил отвести своих прообразных людей в прообразный Вавилон, но он не хочет, чтобы они там оставались. Он хочет, чтобы они чему-то научились. Когда они понимают, что были порабощены, он хочет вывести их оттуда своей могучей и протянутой рукой. Он говорит: «Бегите из Вавилона, не вожделайте египетских котлов, не говорите». Как сказано в числах 14:2. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Потому что это могло случиться. Выйди, народ мой!» Согласен ли ты, Мартин, что вопрос «Кому вы принадлежите?» является важным вопросом с точки зрения того, как мы должны себя вести и в какое время мы живем. Я думаю, что это самый главный вопрос нашей жизни. Да, самый важный вопрос. Кому вы принадлежите? Это то, что разделяет. Когда я был атеистом, я не знал, кому я принадлежал. Итак, это самый важный вопрос. Кому вы принадлежите? Исайя 43 глава, стих 1. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Здесь у нас есть творение, плюс у нас есть искупление. И у нас есть призыв: не бойся. Не важно, что происходит вокруг тебя. Ты в его ладонях. Если вы верите всем сердцем, какое бы оружие они ни использовали против вас, это не имеет значения. 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть цены Божьей». Какая цена была заплачена за нас? Кровь Сына Божьего. Он умер ради нас. 1 Коринфянам 7:23. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Если вы куплены, вы стали товаром, но вы были куплены Богом дорогой ценой. Есть две личности, которые имеют дело с товарами: Бог и сатана. И вы должны быть, кому вы будете проданы. И затем важно, чтобы вы поняли характер. И если вы путаете Ветхий Завет с Богом Нового Завета, то у вас проблемы. Когда вы видите, что проблема заключается в идеологии, в основе, которую стоит отстаивать, когда вы принимаете эту основу, тогда вы обрели жизнь, и тогда вас не купят. 1 Петра 1:18. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Я думаю, что я закончу на этом. Я просто хочу еще раз подчеркнуть суть. В те времена, в которые мы живем, нам нужна основа. Основа, которая позволит нам вынести все, что бросит нам этот мир. Если, как мы слышали, есть ли вероятность новой пандемии в 10 раз хуже, если что-то появляется на нашем пути, у нас должна быть эта основа. У нас должна быть основа. Мы должны верить в предсказанный исход конфликта. Чтобы мы не смотрели на трудности, но смотрели за их пределы, на славное наследие детей Божьих. Итак, давайте вместе стоять без страха и трепета. И давайте стоять, как стоял Даниил. Не найти нам предлога против Даниила, если мы найдем его против него в законе Бога его. Вас могут бросить в львиную яму, но помните, что с ним случилось. Вас могут бросить в огненную печь, Но помните, что с ними случилось. Вас могут продать в рабство, как Иосифа. Но помните, что с ним случилось. И все это вселяет в нас надежду и дает нам повод жить, и дает нам мужество и стойкость, которые нам нужны в то время, в которое мы живем. Ты помолишься с нами, Мартин? Наш Отец Небесный, без Тебя мы ничего не можем сделать, и без Тебя мы не хотим ничего делать. Поэтому, пожалуйста, помоги нам. Помоги нам прожить нашу жизнь, полностью посвященную Тебе. Благослови зрителей и собери нас снова вместе. И помоги нам в грядущие времена. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.